Откройте вместе со мной третью книгу Царств, глава 16. Мы сегодня изучим вместе с вами судьбу одного пророка, о котором все слышали, это Илия. И это один из тех пророков, о котором нужно проповедовать серию проповедей, потому что Библия о нем говорит многое. Но мы попробуем в одной проповеди хотя бы пройтись по самым главным событиям жизни этого человека. И для того, чтобы мы поняли, почему его служение было таким ярким, нам нужно увидеть контекст. И вы помните уже, что у Израиля было только три царя, потом, как государство, эта страна разделилась на северное и южное. Северное, которое мы еще называем ее Ефраимом, или взяло имя Израиль, южная Иудея. Это случилось в 931 году. И потом Северное царство заимело 19 царей, все, один хуже другого. Единственное положительное у тех царей, что они помогали менять себя, то есть они друг друга убивали, и так они менялись. То есть эти жестокие, полные зла, люди не могли править долго. И вы знаете, что первый из Северного царства царь был Яровоам. Он царствовал 20 лет, начал уже, вы знаете, в 931 году. После него пришел другой царь Надав. Он царствовал всего лишь 2 года. Надава убил Вааса, тот царствовал 24 года. Васу сменил Ила, или это был пьяница, только 2 года тот царствовал, и его убил Зимри. Зимри царствовал всего лишь 7 дней. И потом Зимри поменял Амврий, это был военачальник, и Амврия поменял худший царь, Ахав. Интересно, что про всех тех царей говорится, что они делали хуже, чем их родители. Но про Ахава говорится, что он делал хуже, чем все предыдущие цари. И чтобы нам понять царство Ахава, мы читаем еще раз «Третье царство» на английском «First Kings». С 29 стиха 16 главы. На 38 году правления Аса, царь Иудеи, Ахав, сын Амврия, стал царем Израиля и правил в Самарии Израилем 22 года. Ахав, сын Амврия, делал больше зла в глазах Господа, чем все, кто был до него. Он не только считал пустяком творить грехи Иеровоама, сына Навата, но и женился на Иезавеле, дочери Ефаала, царя Сидонян, и начал служить Ваалу и поклоняться ему. Он установил жертвенник Ваалу в храме Ваала, который построил в Самаре. Еще Ахав делал столбы Ашера, и то, что вызвало гнев Господа Бога Израиля, больше, чем все цари Израиля до него. Во времена Ахава Хиил из Вифиля восстановил Иерихон. Он заложил его основанием ценой своего первенца Авирама и поставил его ворота ценой своего младшего сына Сегува, по слову Господа, сказано через Иисуса, сына Навина». То есть здесь перечисляется, ну, скажем так, самые главные грехи этого человека. И среди них перечисляется, что во времена этого царя проклятие, которое было на место, названное Иерихон, который Иисус Навин четко сказал Израилю, что если кто-то посмеется когда-то построить тот город, то когда он только основание положит, он потеряет своего старшего сына. Этим как бы остановить человека. Люди же все любят своих детей. Это должно было остановить любого человека здесь на земле, чтобы он не пошел дальше. Но если он пойдет дальше и построит до конца, то он потеряет и младшего сына. Вы думаете, что людей, злодеяния людей можно чем-то остановить? Оказывается, нет. Только кровь Иисуса может остановить безумие человека. Если человек не отдается Богу, он продолжает заплатить неимоверную цену даже своих детей. Ради чего? Ради того, чтобы себе делать славу. Так вот, во времена этого царя и появился этот пророк. Мы не знаем про него почти ничего, про его родителей. Мы не знаем, как он появился. Мы знаем только про его служение. Кстати, как он умер? Наверняка не умер. Это был второй человек в истории всего человечества, который не увидел смерти, как все рядовые люди. И мы не знаем почему. Мы можем догадаться немножко, и вы услышите это в конце, но мы знаем, что он, Илья, фесфитянин из Галаада, то есть говорится и город, и область. И вот он пришел Ахаву и сказал так, 17 глава с 1 стиха. «Верно, как и то, что жив Господь, Бог Израиля, которому я служу, в эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». То есть он осмелился прийти к президенту страны и клясться, потому что, когда говорит «верно, что жив Господь, Бог Израиля», это клятва. Покляться самому царю, что на его царство придет проклятие. И это проклятие будет длиться столько, сколько этот пророк не помолится опять Богу. И вы знаете из другой книги, через сколько он помолился? Через 3,5 года. И не просто не будет дождя, но не будет даже росы. Можем мы сегодня появиться президенту страны и обещать то же самое? Наверняка этот человек не придумал это. И если вы прочтете Второзаконие, 28 глава, с 1 и 12 стихов говорит, какие благословения придет на страну, которые будут поклоняться Богу. И мы все с вами свидетели благословения этой страны, которые пилигримы пришли и захотели сделать американский эксперимент, построить общество христианское. Сейчас все религии сходятся сюда. Зачем? За благословением, которое имеет эта страна из-за того, что наши предки, то есть американские предки, ходили за Господом. Мы сейчас получаем благословение даром, и мы видим, что эти народы, которые сходятся в эту страну, они хотят менять что? Как раз религию. Они хотят эту страну убрать с иудейско-христианских принципов, не понимая, что они уберут с основания благословения. Он обещал это только потому, что в Второзаконии, 28 глава, 23 и 24 стих говорит так, что если страна отклонится от Господа, то у нее будет проклятие. Одно из проклятий, что земля станет как медь, то есть не будет иметь дождя. И разумеется, что именно так случилось с Израилем. Израиль отошел полностью от Господа. Вы услышали, что они уже не поклонялись в храме, они построили большой храм, большой, значит, храм этому Ваалу. И кроме этого, они начали строить эти столбы Ашеры, или вы знаете, кто прототип Ашера, это Венера римская или Афродита греческая. То есть это не что иное, как все эти оргии сексуальные. То есть земля загрязла в грехе. И два раза вы уже услышали, что этот царь, он делал хуже, чем все остальные. Так вот, мы читаем дальше в 17 главе. Интересно, что в 17 главе слово «Господня» повторяется много раз. Так когда он объявил проклятие, как вы думаете, если вы пойдете сегодня и объявите проклятие над Америкой, над кем вы объявите проклятие? Над собой, над своей семьей, потому что если что-то случится с этой страною, случится с вами. И, разумеется, так и случилось. Но мы знаем одно, что послушание Божие равно, чему равно? Божьему обеспечению и защите. Даже в трудностях человек Божий не имеет то, что он имел, но зато он имеет пропитание. И вот смотрите, что сделал Бог. Он сказал Илии, второй стих. К Илии было слово Господа. Уходи отсюда. Поверни на восток. И спрячься. Где? У реки Харафа, который к востоку от Иордана, из реки ты будешь пить, а кормить тебя я повелел воронам. Интересно, вороны у нас в России всегда крали пищу, а эти будут приносить. То есть, послушайте, Бог дал четкое повеление, идти, ты будешь пить вот из того рудника, и вороны тебя будут кормить. И он сделал, как сказал ему Господь. Он пошел к тому потоку и оставался там. Вороны действительно приносили ему хлеб и мясо даже утром и вечером. Двойное питание, сейчас только перешли на тройное. И пил он из реки. Чему Бог учил Илью через это? Что Бог всегда, в любых ситуациях, Он с тобой, Он никогда не оставит. Он, как сказал евреям 13 глава, ни за что не оставлю тебя, ни при каких условиях не покину тебя. Но посмотрите, вроде бы все хорошо, но следующий стих, через некоторое время река пересохла. Какое разочарование. Бог посылает тебя, Он говорит, что Он позаботится о тебе, и даже Божья забота вроде бы иссякла. Но вы знаете, что это не так. Да, это случается. Нам кажется, что вот Божье обеспечение остановилось. Что с Богом, который обещал? Почему так случается? Вы наверняка это встречали много раз в своей жизни, правильно? Но слушайте дальше. И я читаю сейчас 8 стих 17 главы. Тогда к нему было слово Господа. Теперь, сейчас поменялось. Вот до сих пор я так обеспечил тебя. Теперь по-другому. Будь мил и подчиняйся. Чему Бог учил? Тому, что Он учит нас сегодня. Он учит, чтобы мы просили: хлеб наш насущный подавай нам на 3 недели. Пожалуйста, и обеспечь еще 401 кей. Нет, подавай нам на сей день. А завтра Бог, может быть, совсем по-другому с тобой поработает. И он сказал так: ступай в Сидонскую Сарепту и живи там. Я повелел одной вдове кормить тебя. Другими словами, понимается, что Слово Божие было одновременно и Илью, но и той вдове. Но если тебя посылают в какую-то область, тебя посылают к кому-то, который имеет на что тебя содержать. Но обычно христианское служение держится не на богатых. Обычно христианское служение держится на людей, которые служат Богу. Они могут быть даже нищими. Послушайте дальше. Он действительно пошел в тот город, подошел к воротам города, и вот он увидел эту вдову, она собрала дрова, и он позвал ее и сказал: «Принеси мне в сосуде немного воды попить». Когда она пошла, он еще раз подозвал, говорит, кстати, и кусок хлеба забери с собой. И тогда эта женщина остановилась и говорит, верно, как и то, что жив Господь твой Бог, ответила она, у меня нет хлеба, лишь пригоршня муки в катке, да немного масла в ковшине. То есть, смотрите дальше, вот возьму пару поленьев и пойду, приготовлю из этой муки еду для себя и для сына, сидим, а потом умрем. Два разных отношений. Он говорит, приноси и покушаем. Она говорит, да, покушаем и умрем. Посмотрите, чем отличается его отношение от этой вдовы. Илья сказал, не бойся, иди домой и сделай, как сказала, но сперва сделай для меня из того, что у тебя есть, маленькую лепешку и принеси мне, а потом приготовь что-нибудь для себя и своего сына, потому что, так говорит Господь Бог Израиля, мука в катке не приведется, и масло в кувшине не кончится до того дня, как Господь пошлет на землю дождь. Два отношения. Илья говорит, слушай, не бойся, Бог позаботится. И он знал, он верил, что не закончится. Она говорит, не, закончится и умрем. Но что он сказал, то, что неэтично в наши дни? Иди, сделай, приноси мне сначала, а потом вам, а потом сыну. Ну, это как бы неправильно, правильно? Но правильно по Божьим стандартам, ибо этот Илья, он хотел, чтобы эта вдова также имела такую же веру, как и он. И он не просто попросил, он работал одновременно над верой этой женщины. Она пошла и сделала так. Интересно, раньше вы нашли, что он сделал, как Господь ему сказал в 5 стихе. И здесь, в 15 стихе, уже женщина сделала так, как сказал ей муж Божий Илья. И действительно, никогда не закончилось, и мука, и масло добавлялось каждый день. Но вот та другая беда. Вроде бы с пищей они решили проблему, но появилась другая беда. В 17 стихе заболел сын. И когда кто-то заболел среди наших, мы молимся. Ожидаем, что ему станет лучше. Но смотрите, через некоторое время сын той женщины, хозяйки дома, заболел. 17 стих. Ему становилось все хуже и хуже. Думаете, мать молилась? Молилась. Думаете, Илья молился? Молился. Но становилось хуже и хуже. И, наконец-то, он умер. Тогда она сказала Илье, что у тебя против меня, человек Божий? Ты пришел, чтобы напомнить мне о своем грехе и убить моего сына? То есть, кого она увидела свое горе, в кого она увидела причину? В человеке Божьем. Смотрите, что сказал Илья. Дай мне своего сына. Взял его, и когда читаешь 21 стих, написано, что простерся над мальчиком 3 раза и возвал Господа. Ну, послушайте, если ты видишь мертвого человека и видишь горе мамы, и перед этим ты говоришь так Богу, Господи, Боже мой, неужели ты наведешь беду и на вдову, у которой я живу, умертив ее сына? Ты не понимаешь, почему Бог это делает. Но ты, вроде бы у тебя есть вера, потому что у этого человека была вера. Мы уже его возвысили высоко. Но Библия говорит, он такой же, как и мы. Один из грехов человеческих, мы возвышаем людей, особенно из Библии, и делаем из них таких героев, которые нам никогда не достичь. И это самая большая ошибка, потому что мы тогда можем себя скрыть в ограниченности и сказать, слушай, я же не Илья, я же не Давид. Послушайте, мои дорогие, я уверен, что в наши дни есть люди, такие же, как Павла. Я смотрю на Джана Ритланда в нашей церкви, я не вижу его хуже, чем Павла. Я действительно говорю. Есть, если у нас в церкви был Павел, поверьте, что он не был бы в почете. Он был бы как бельмо нам на глазах. Мы бы его не сильно любили, потому что он делал так, как нам не нравится. А нам же всегда нужно, чтобы служение, как мы хотим, и там евангелизация, как мы хотим. У нас у всех есть наши ожидания. Он никак бы не совпал с нашими ожиданиями. Не думайте, что он был бы популярным. Мы его сейчас возвысили. Жив бы он в наши дни, он не был популярным. И так мы сделали со всеми героями Библии, потому что это грех человеческий делает. Мы их возвышаем, мы говорим, мы не будем никогда, как они. Я простой Жора, что от Жора хочешь? Я же не Павел. И тогда мы можем скрыться. Так вот так мы сделали с Ильи. А Илья был такой же, как и мы. Вот точно такой же. И вот он пошел и лег на этого мальчика, и с верой помолился. И что, он воскрес? Да не воскрес он. Как вера, интересно, Ильи тогда будет? Он помолился второй раз. Что, он воскрес? Нет. Только на третий раз воскрес. Почему Бог не дает просто так? Помолился и воскрес. Вот классный Бог. Пошел в другом месте. Есть у тебя проблема, дай сюда. Раз помолился и воскрес. Но не тут-то было. Наверняка поэтому Яков сказал, что многое может усиленная молитва праведного. И поэтому в 17 стихе сказал, что он был как мы, но он молился усиленно. И вы увидите, что значит усиленная молитва. Усиленная молитва наверняка означает не сдаваться. Если ты видишь, что с первого раза ничего не происходит. И он три раза. Дальше он действительно воскрес. Он дал этой женщине обратно. Но смотрите дальше. Спустя долгое время, уже прошли 3 года, настолько плохо стало в стране, что сам царь пошел искать где-то, может быть, в долине, где-то остался хоть источник, хоть один источник воды. Почему сам царь пошел искать со своим главным, скажем так, начальником его охраны? Он уже не доверял, думаете, кто-то узнает, скажет царю. И они пошли искать хоть как-то помочь, чтобы, значит, сохранить хоть часть своих животных, потому что умирали животные. Но вот появился Илья. Вы знаете, что происходили все эти 3,5 года? Вы читаете об этом с 9 стиха 18 главы и до 15 стиха, и вы найдете, что 10 стихе, что написано, нету народа, нету царства, куда бы Ахав не послал бы искать тебя. И всякий раз, когда царство или народ говорил, что там нету тебя, он брал с них клятву, что они не смогли тебя отыскать. То есть, другими словами, целью этого царя было найти этого негодяя, который им пророчествовал, что не будет дождя, и оказывается, так случилось. То есть он увидел всегда, кто виноват. Он тот, который принес эту беду. Интересно, я видел это в детях. Дети, когда становятся плохими, родители начинают их больше обличать. И они потом приходят к родителям и говорят, ты перестанешь, ты мне достал уже, ты на меня, на мою душу стоишь постоянно. То есть он не смотрит, что он стал хуже, он не смотрит, что он приносит проблемы, он не смотрит, что, значит, он не так ведет, он смотрит, что его так обличают, он видит вину в другом. Точно так же случилось с этим царем, когда он появился. Илия появился перед царем. Вы услышите больше, когда вы прочитаете эту 18 главу, интереснующую главу. Но он сказал: «Ну что, ты проблема Израиля?» Он другими словами сказал погрубее. А Илия сказал: «Ты проблема Израиля». То есть вы видите, что он не видел, до чего он довел народ. Обычно, когда мы находимся в грехе, мы не видим, что мы творим. Нужно выйти снаружи, посмотреть и увидеть, что творится. Поэтому так наркоман не видит себя наркоманом, пьяница не видит себя пьяницей, блудник не видит. Он кажется, что ему все люди делают так. Он не видит, насколько вреда он приносит себе, семье, церкви и всему народу. И нужно выйти, и вот Илия сказал ему: «Ты являешься проблемой Израиля». Представь себе, сколько смелости нужно было Илии появиться перед царем, который искал его убивать, и уже его искал во все народы. Представьте себе, что Осама бен Ладен приходит перед другим этим Обамой. Значит, когда тот искал, говорит: «Здравствуй, ты меня искал? Я увидел, что ты оставил мне текст-месседж». То есть, другими словами, это было убийственно появиться перед царем, который тебя ищет по всему миру. Но он появился. Он появился и как-то вызвал на спровоцировал этого царя следующим образом. Он сказал, говорит: «Слушай, ты проблема Израиля, потому что ты оставил повеление Господа и пошел за Ваалом. Пошли сейчас людей», 19 стих 18 главы, «собери народ со всего Израиля ко мне на гору Кармил. Приведи 450 пророков Ваала и 400 пророков Ашеры, которые едят со стола Иезавели». То есть сразу понятно, что в стране правили 450 пророков Ваала и 400 Ашера. Этих, где Божьи пророки? Их убили, или мы знаем, что последнего искали убивать. Дальше. Тому понравилось это, и говорит: «Слушай», он послал известить всех израильтян, собрал этих пророков на гору Кармел, и тогда он вышел к народу. Как вы думаете, насколько популярен был Илия перед народом? Конечно. Мы не знаем точно, но наверняка есть одно пророчество, мы об этом поговорим потом, что перед тем страшным днем Господним, а вы знаете, в Библии день Господень – это период, несколько лет, в котором произойдет много событий, и поэтому называется страшный, потому что это период гнева Господня. Перед тем страшным периодом придут два пророка на 3,5 года. И вы знаете, что многие говорят, что это будут как раз те, которые не умерли смертью, чтобы они умерли наконец-то смертью, как все люди, потому что в Библии написано: дано человеку однажды умереть, и потом суд, и как бы должны все умереть. И это может быть либо Енох и Илия, потому что только двое не умерли, либо может быть Моисей и Илия, потому что они двое как раз появились в Матфея 17 главе, на горе Преображения перед Господом, чтобы его утвердить. Но об этом говорит Малахия в 5 главе. Он пророчествует, что именно Илия будет один из тех, который придет перед тем страшным днем Господним. И вы знаете, что тогда люди, когда их убьют, все будут праздновать, дарить дары друг друга, потому что эти пророки делали чудеса. И примерно такие же чудеса, которые делал Моисей и Илия, такие же чудеса будут происходить на земле. И поэтому люди не смотрят, что они злые, что все эти несчастья, которые приходят через эти пророки, это результат ихнего вот этой грешной жизни. Они смотрят, что ты являешься причиной. И наверняка такая популярность была и у Ильи тогда, но он появился перед людьми, и он сказал им следующие слова. «Сколько еще вы будете пытаться сидеть на двух стульях?» Новый перевод. «Сколько же вы будете пытаться усидеть на двух стульях? Если Господь – это Бог, идите за Ним, а если Ваал, то идите за Ним». Как мне хочется сказать этот стих многим христианам. Слушай, сколько можно уже одной ногой в церковь и одной ногой в мире? Если вам нравится этот мир, если вы не уверены в Иисусе Христе, так живите в мире. Радуйтесь того, что дает этот грешный мир, потому что осталось недолго тебе еще радоваться. А если убежден, что Бог есть Бог, так почему же ты до сих пор не отдался на служение? И еще раз повторяю, что Иисус оставил нас и сказал, идите, делайте учеников. Я не понимаю, почему христиане современные думают, хотя Библия повторяет это столько раз, что можно прожить здесь на земле, жизнь, ходя в церковь. Откуда это? Покажите мне из Библии это христианство. Думая, что можно жить для себя, для своей семьи, не вкладывая в жизнь ни одного ученика, и при этом пойти на небесах и сказать, вот я здесь, принимай меня. Ждал? Так не христианство это, которое в Библии. И дальше он говорит, ну, решитесь, либо там, либо туда. И народ молчал. Тогда он сказал, слушайте, давайте сегодня выясним, кто Бог. И вы знаете, что случилось. Они, говорит, вас больше? Больше. Давайте так, постройте жертвенник, вот здесь жертва. И взяли одного этого вола и разрезали. Помолитесь, если придет огонь, мы все будем знать, что ваш Ваал является Богом. И взял, и начали они утром, и вы знаете, что действительно разрезали этого быка, положили на дрова, не подожгли, и начали призывать имя Господа. И он дал везде выбирать, даже жертву, он говорит, выберите один из этих двух быков и приготовьте его первым, раз вас так много». «Призывайте имя своего Бога, но не зажигайте огня». Они взяли быка, который им дали, подготовили, призвали имя Ваала с утра до обеда. «Ваал, Ваал, ответь нам! Ваал!» – кричали они. Ничего не происходило. Конечно, никогда ничего не произойдет, потому что мы знаем, что все суть идола. Они скакали вокруг сделанных жертвенников. В полдень Илья начал насмехаться над ними. «Кричите громче!» – говорил он. Он же Бог, наверное, он задумался, занят или путешествует. А может быть, он спит, его нужно разбудить. Они кричали громче и по своему обычаю резали себя мечами, копьями, пока не пролилась кровь. Короче, прошло после обеда, они продолжали неистовать до времени вечернего жертвоприношения. И вот пришло время вечернего жертвоприношение. Что это за время? О каком жертвоприношении вечернем говорится? Вы знаете, что в храме Божьем приносилась жертва утром, в обеде и вечером. Ты не мог приносить жертву, как ты хотел, потому что если Бог что-то от нас просит, Он хочет, чтобы мы приносили точно так же, как Он требует, потому что Он через это учит нас послушанию. И вот вечером, когда пришло время приносить жертву Богу, Илия не осмелился приносить жертву между обедом и ужином или так далее. Он знал, когда можно приносить. Смотрите, что он сделал. После того, как он издевался над ними, он увидел, люди увидели, что, оказывается, их ни Бог не существует. Он взял, собрал 12 камней. Израиль оставил Бога, но Бог не оставил Израиль. Он собрал 12 камней по 12 колен. Он построил разрушенный жертвенник. И он положил туда жертву. И посмотрите, что он делает. Он говорит: лейте 3 больших кувшина или ведра воды. Они залили. Он сделал даже ров вокруг этого жертвенника. Он говорит: залейте еще 3. Представляете, нету воды, вода на цену золота. Он говорит: лейте еще. Залили еще. Он говорит: еще 3. Вы видите, что поклонение Богу невозможно без какого-то усилия, жертвы с нашей стороны. Залили. И когда он помолился, пришел такой огонь, что не просто жертву сожгли, но камни сгорели, вода, все, и вода из рва сгорела. И что случилось? Как бензин все зажегся. Что случилось? Люди закричали в ужасе, и вот посмотрите, какое была их реакция. Они кричали так: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Я читаю это 39 стих. Интересно следующее, что когда он помолился такими словами: «Господи, Боже Авраама, Исаака, Израиля, пусть откроется сегодня, что Ты Бог в Израиле, а я Твой слуга, и совершил все это так, как я захотел». Нет, в Библии написано: по Твоему слову. Если вы увидите Слово Господне, везде всегда выявляется, что Илия — это не просто человек, который вдруг он придумал делать эти чудеса. Он просто был во времена самой большой темноты. А когда свет виден самое яркое? Когда темнота. Как вы думаете, где больше чудес на свете проявляется сейчас? На востоке или на западе? На востоке, потому что там самая большая темнота. И поэтому Бог избрал этот сосуд, чтобы как-то этих людей разбудить. И этот Илия не делал ничего, как он придумал. Он делал только по Слову Божию. И он сказал всему народу: пусть все узнают, что я твой слуга или твой раб, и совершил все это по твоему слову, говорит стих 36. После этого, когда он увидел, что все люди поняли, кто, он воспользовался моментом и сказал: а ну, свяжите всех этих пророков, уже пророков. Это такая большая гора, интересная, она долина Жезрель, или как она на русском, да, гора, и, значит, она такая ровной формы. И он взял этих и спустился вниз, а там такой ручей. И он воспользовался случаем, когда люди еще имели еще какое-то желание поклониться Богу. После чуда, знаете, еще люди по впечатлениям. Прошло, на второй, на третий день прошло. Потому что вы знаете из Писания, что они вернулись к грехам своим. Но тогда еще они были свежие, и он убил, очистил страну от осквернения. Но саму царю говорит: слушай, ты иди, а то дождь большой идет. Шел какой-то дождь? Нет. Был какой-то хоть знак на дождя? Нет. Откуда он знал? Потому что он увидел, что народ познал, кто Господь над этой страной. И он знал, что он помолится сейчас, чтобы Господь благословил вот это. Именно за те слова, которые, может быть, они не были долгие, может быть, но народ увидел и закричал, и он сказал, что Господь есть Бог, Господь есть Бог. Бог отвечает. И он пошел на вершину горы обратно, сел и голову пустил между коленями и начал молиться. Сказал: «Боже, пошли дождя». И что случилось, когда он помолился? Илия помолился. Что случилось? Ничего. Представляете, ободрение мужа Божьего. Он опять помолился. Что случилось? Ничего. 7 раз. Только на 7-й раз появилось маленькое-маленькое облачко. Это был маленький-маленький знак, что Бог услышал мужа Божьего. Почему? Почему Яков берет его в пример? Почему Яков говорит следующие слова о нем? А именно, я прочту из 5 главы 16 стиха. Говорится так: «Усиленная молитва праведного может очень многое. Илия был таким же человеком, как и мы, но он ревностно помолился, чтобы не было дождя, и на земле действительно не было дождя 3,5 года». Почему Яков берет его как пример? Пример усиленной молитвы и пример ревностной молитвы. Потому что этот муж Божий на 2-й раз не останавливался. Ни на 3-й раз не останавливался. Я думаю, что если было 27 раз, он и пошел и 28-й раз. Он ждал милосердия от Господа, и он знал, что Бог ответит. Когда, как, может быть, не в том году, не знаю, спекулирую, но знаю одно, что этот человек действительно молился усиленно и ревностно. Интересно, что мы узнаем, как нам усиленно и ревностно. Если вы читаете 15 стих 5 главы Якова, вы узнаете: «Признавайтесь друг перед другом в ваших грехах и молитесь друг за друга, чтобы вам получить исцеление». Оказывается, чтобы Бог услышал наши молитвы, нам нужно сделать несколько вещей. Первое – попросить прощения у Бога. И для этого нам помогает, мы можем помочь друг другу. Я помню, как однажды я признался своему другу в грехах, и помолились вместе, и стало легче. И поэтому Яков знает, что мы признаемся Богу, но Бог далеко. Но Бог дал нам братьев и сестер, которым мы можем развивать взаимоотношения, доверие и признаваться друг другу в грехах и помолиться. И поэтому, смотрите, первое, нам нужно вот такое очищение. Всегда нужно это очищение, чтобы Господь нас услышал. Второе, написано, что многое может молитва праведного. То есть мы должны быть праведники, чтобы Господь услышал. И поэтому Иисус сказал: «Я дал вам мою праведность». Мы уже имеем право помолиться Богу. Мы уже праведники. Тебе не нужно что-то еще делать для того, чтобы был праведником, кроме того, что принять Иисуса. Если ты принял Иисуса, ты кто? Праведник Божий. Третье. Усиленное, непрестанное. Так из этих 3, что зависит от нас? Уже одно сделано. Ты праведник. Действительно, нам нужно признаваться друг другу в проступках. И второе. Молиться усиленно, не переставая. Поэтому так случилось. Пошел дождь. Смотрите, что написано, что на Илия сошла сила Господня. Я знаю, в Библии только одна сила – Духа. И я знаю, как сходила сила на людей Божьих. Они исполнялись Духом. И когда сошла сила Господня, он начал, я не знаю, какого возраста, только я смотрю на часы, вы не смотрите. Я не знаю, какого возраста он был, но он бегал перед колесницей Ахава. порыв Божьей победы. Он увидел одну победу, увидел вторую победу, увидел третью победу, и он полон победы. Но ты можешь убить 850 бесов, но когда одна женщина, как Изавель, возьмется за тебя, тобой овладеет страх. И смотрите, Ахав рассказал Изавель обо всем, что сделал Илия, и о том, что он перебил всех пророков Ваала мечом. И тогда Изавель сказала: «Пусть я буду проклята, если в течение 24 часов я не истреблю этого человека так же саблей». Смотрите, как он среагировал. Он испугался и бежал. Вот интересно. 3,5 года его ищут везде убивать. А сейчас одна женщина сказала: «Точно убью». И он испугался и бежал. Я думаю, что он испугался из-за следующего. Вот представьте себе, что вы молитесь 3,5 года за исцеление рака. И вы идете к врачу, и вам говорят: слушайте, оказывается, рак уже пошел и в костях, и невозможно, его излечить. Уже выше на поверхности, тебе осталась одна неделя. И вот вы приходите домой, это случилось в нашей церкви. И вы приходите домой и начинаете взывать Господу, кричать. И вдруг вы видите, что ушли. Ушли в одно мгновение все с твоего тела. Ты напуганно идешь к врачу обратно, и они говорят: не можем понимать. Все, нету рака. Это случилось, Кирилл, поверь мне, случилось это в нашей церкви. Случилось в церкви в Кишиневе, и эта женщина сейчас, когда молится, вы ее видите сразу, она молится усиленно, и она молится непрестанно. Если бы не знать, что случилось с ней, можно считать, что она не совсем в уме, потому что она молится не как все остальные. Но представьте себе, что все говорят, вся страна говорят об этом чуде, и вдруг через неделю ты находишь новое какое-то опухоль рака. Как ты почувствовал себя обманутым? Ты бы сказал: Господь, почему? Почему ты исцелил? Почему ты дал это, чтобы все услышали, что ты исцелил? И сейчас опять? Господь, опять? Именно такое случилось с Ильей. После того, как он поднялся на вершины победы Божией, вдруг все возвращается обратно. Он взял и убежал. Куда он убежал? Не думайте, что он убежал делать новые служения Божие. Он убежал полностью страха, спасая свою жизнь, дошел до Версавии, он оставил там слугу. Вы знаете, почему он оставил слугу? Чтобы тот не увидел, как этот муж Божий заканчивает жизнь самоубийством. Он оставил слугу, а сам пошел в пустыне на расстоянии день пути. Он пришел, сел под одиноким можжевельником, кустом, и помолился о смерти. Бог же отвечал ему до сих пор. Как он помолился? «Довольно же! Все, конец! Хватит! До сюда!» И сказал: «Забери мою жизнь, ведь я не лучше, чем мои предки». Как это звучит интересно. «Я не лучше, чем мои предки». Звучит как смирение, правильно? «Я не лучше, чем все остальные». Но на самом деле это гордость. Это самая большая гордость. В другом месте он скажет: «Я остался один». «Чем ты особенный?» На самом деле он хотел сказать: «Я лучше, чем мои предки, ты меня использовал сейчас, я один. И вот смотри, меня ищут, поэтому мне хватит, хана, убрать меня с земли». Но посмотрите, интересно, что вот так делает человек, мы так делаем. Мы либо сидим в одну крайности, где играем в христианство и не служим, либо идем в другую крайность, где беремся служить и всем говорим, насколько мы усталые. Послушайте, что делает человек. Либо в одном ничего не делает, либо здесь делает, но зато выкалывает всем глаза, и он усталый. И Богу не нужно ни то, ни другое. Богу всегда нужно, чтобы ты действовал в силе Божьей. Он говорит, если кто-то говорит, когда ты открываешь свой рот, говори Слово Божие. Если кто-то служит, служи в силе Божьей, потому что твое служение никому не нужно. Богу не нужно служение. Его нельзя служить. Он самодостаточен. Он имеет все. И посмотрите, что он сделал. Затем он лег под этим кустом и заснул. Бог дал ему сон. Потом ангел пришел, разбудил и говорит, кушай. Покушал, и он опять спать. Поспал, ангел пришел, опять разбудил и говорит, кушай. Оказывается, в момент депрессии, когда ты ушел колеи, когда ты потерял силы, когда не играй в духовности, а покушай, поспи. Я так делаю вечером, когда вижу, что у меня волнение. Я говорю, слушай, мне сейчас нужно просто поспать. И оказывается, хорошая терапия. Тут находим спать, кушать. Так случилось с ним. Но второй раз, когда покушал, ангел сказал, слушай, ты сейчас подкрепись пищей, потому что дорога будет для тебя слишком тяжела. А непонятно, сказал он, куда идти. Мы знаем одно, что он ушел на день пути, оставил слугу, чтобы не увидел, как он умрет. Он ушел, чтобы умереть, не хотел вообще ничего, не было у него никакой цели, но вдруг появилась цель. Видно, ангел ему сказал, куда пойти, и он пошел. 40 дней пути по пустыне в Синае. И он дошел до горы. Вам наверняка нужна хорошая тренировка, чтобы подняться на ту гору. Мы поднялись однажды с женой, пришли вечером в 12 часов, жара неимоверная. И всю ночь, если мы знали, куда мы поднимаемся, мы ни за что бы не пошли на это. Всю ночь ходили, только верблюды с весельем двигались. Мы стали как верблюдами к утру, и в 6 часов утра достигли места там, где предполагается, что Моисей говорил с Господом, и там такой холод. А там же находятся бедуины, которые знают, как бизнес делать, они всем продавали эти накидки в рент. Так вот, у этого Ильи 40 дней этой пустыни страшная дорога, без пищи. А потом еще всю ночь подняться до вершины горы. И когда он поднялся до вершины горы, ангел наверняка его послал, а Господь говорит, что ты тут делаешь? Ничего себе! 40 дней! Ты рискуешь жизнью, поднимаешься всю ночь на вершину, и тебя Бог говорит, что ты тут делаешь вообще? И смотрите, как он отвечает. Я читаю 19 глава, уже 10 стих. «Я ревностно служил Господу Богу воинств. Израильтяне отвергли союз с тобой, разрушили твои жертвенники, твоих пророков убили мечом, остался лишь я один, и они пытаются убить и меня». Все я. Этот человек, который всегда служил Богу, который был полный силы, на которого все смотрели, он выглядит здесь как жалкий эгоист. Как бы я его бы сейчас осудил, если не увидел бы себя? Но Господь сказал, выйди, встань на горе перед Господом, и я пройду перед тобою. Вы знаете, что случилось? Он вошел в пещеру, и вдруг страшный, страшный смерч такой, могучий ветер. Ветер. Насколько, что горы, он расколол горы, раздробил перед Господом скалы. И что делал, значит, в это время Илия, вы можете только догадаться. Но Господа не было в этом ветре. После ветра было землетрясение, но в землетрясении Господа не было. После землетрясения, 12 стих, 19 глава, говорится, что прошел огонь, но в огне Господа не было. После огня раздался мягкий шепот. Услышал его, Илия закрыл лицо плащом и вышел и встал у входа в пещеру. И был к нему голос, который сказал ему: «Что ты тут делаешь, Илия?» Послушайте, многие проповедуют на эту тему и говорят: слушай, прошел такой, значит, ветер. Илия догадался, нету там Господа. Прошел там огонь. Илия опять догадался. Землетрясение огромное. Илия знал, что там нету Господа. Но когда шепот, он понял. Да ничего подобного. Когда тот ветер, он и не мог. И страшно было выйти. Землетрясение, и еще хуже. Огонь, и еще хуже. Но когда шепот, он понял, что Господь, который есть Господь полного милосердия, Он действительно имеет и силу огня, и силу землетрясения, и силу ветра, и Он действительно, Его сила безгранична. Но с нами Он знает, кто мы. Он знает, к нам можно подойти только шепотом. И Он вышел. Он знал, что Господь сейчас с ним поговорит. И Он закрыл себе глаза. Он знал, что невозможно увидеть Бога и остался живым. И Он опять ту же сказку. Я и меня. И посмотрите, что сказал ему Господь. Возвращайся домой, мужик. И иди дорогой, которой ты пришел. И ему дают новое повеление о том, чтобы он троих на служение помазал. Чтобы он свое служение передавал другим. Интересно, что читаешь о нем много, и в 4 царств с самого начала мы знаем, что Ахав бы умер. Пришел другой царь, тот такой же негодяй, но он упал с балкона и, короче, при смерти находился. И этот царь пошел, чтобы спросить Ваал-Зевува, это идола, и мы знаем, что это одно из имен даже дьявола, который использовал. И он пошел, послал своего раба, чтобы спросить у этого идола, останется он живым или нет. Вы знаете, что идолы не говорят, но иногда говорят. Когда они говорят? Когда дьявол говорит. И вы знаете, что когда Моисей сделал змею Божьей силой, появилась и другая змея. Вы понимаете, я видел своими глазами силу дьявола, я знаю, что оно реально. Слава Богу, что я видел силу Бога, и поэтому не боюсь уже силы дьявола. Но он вышел навстречу этому рабу и сказал: «Разве в Израиле нет Бога? Что вы ищете, идете вопрощать Ваал-Зевува, Бога Екрона? И вот, что говорит Господь, ты не встанешь с постели, на которую лег, ты непременно умрешь». Ой, как понравилось царю это. Когда тот пришел, он говорит: вот меня остановил один человек и сказал, иди обратно. И вот, что он мне сказал, передал эти слова. Он говорит: ну, опиши этого человека. Он говорит, он случайно не был в кожаных одеждах и с ремнем, значит, по ёсным, не кожаная одежда, а шкура на нем и кожаным ремнем. Вы знаете кого-нибудь, который тоже появился? Иоанна. Интересно, какая связь между ними. Но этот говорит: да, точно. О, говорит, это Илия. А ну и приводите его сюда. И написано, что он послал к Илии военачальника с 50 воинами, но и они захотели насильно. Но Илия сказал, они потребовали, спустись. Илия ответил военачальнику с 50 воинами, если я Божий человек, то пусть огонь сойдет с неба и пожрет тебя и твоих людей. И огонь, сойдя с неба, пожрал его и 50 воинов. Тогда царь послал к Илии другого пятидесятника. Оказывается, не баптиста, а пятидесятника послали. И с его людьми. И сказал, Божий человек, а ну немедленно спустись. Вы видите, что когда эти люди насильно пошли против Бога, он говорит, вы сказали, Божий человек, если я Божий человек, пусть сойдет, значит, огонь. И так случилось, и еще 50 человек умерло. И третий раз пришли, но третий был умен. Он не сказал немедленно спустись. Он сказал по-другому. Он сказал так, что Божий человек, возмолился он, прошу, пощади мою жизнь и жизнь этих 50 воинов, твоих слуг. Ведь огонь, сшедший с небес, пожрал двух первых пятидесятников и их воинов. Пощади мою жизнь. То есть, этот человек совсем другой подход к Богу. И он попросил о жизни своей, о жизни этих пятидесятников. И мы знаем, что Господь действительно подарил. Но он появился сам перед этим царем и сказал о своей смерти. Я хотел просто приносить эти случаи, чтобы вы увидели разные случаи из жизни Илии. Конечно, мы можем много изучать. Мы знаем, что Илия был пророчеством, другим пророком, что он придет перед пришествием Господня. Поэтому Иоанна, Крестителя, спрашивали, ты Илия? Потому что Израиль ждал его, но он сказал, я нет, я не являюсь Илия. Потом сказано, что он пришел в духе Ильи, хотя Матфея 17 глава, Иисус говорит, что он как бы был Илия. Но вы не думайте, что это был просто перевоплощенный Илия. У него такая же миссия, такая же роль, как у Ильи. Но мы знаем также про Илью, что он появился, уже мы говорили, перед Иисусом Христом, чтобы его утвердить, укрепить, прямо когда Иисус Христос пошел на жертву. Что мы можем узнать сегодня из всего этого? Мы можем узнать, что мы не можем победить испытания сегодняшние на основании вчерашней веры, как случилось с Ильей. И мы знаем также, что мы в большей степени являемся в опасности, когда мы в успехе. Вы знаете, что нам плохо, мы кричим, мы думаем, что мы в опасности, но на самом деле мы в опасности, когда в успехе. Почему? Потому что в успехе мы меньше всего вцепляемся в нашего Господа, держимся за Него. Меньше всего мы осознаем, что мы нуждаемся в нашем Боге. А когда нам трудно, оказывается, когда мы слабы, оказывается, когда нам кажется, что самое плохо, оказывается, тогда Господь самый близок к нам. И вы увидели, что несмотря на то, что у тебя служение, ты можешь попасть в эту такую депрессию. И когда поднимаешься на горе, и ты думаешь, что все, уже закончено, уже все, ты дошел до конца, ты находишься в этой эйфории, когда ты видишь чудеса Божии, тебе кажется, дальше уже не будет так трудно. И вдруг, когда ты дошел до ту гору, ты видишь, что оказывается перед тобой находится еще огромнее гора, и тогда мы, конечно, разочаровываемся. Мы люди, и мы видим, что случилось с этим человеком. Давайте сделаем сегодня итог того, что мы изучили, и этим увидим, что мы можем взять из этой жизни, потому что Бог не зря наставил нам столько страниц, написанным о Илии, чтобы нам что-то дать для сегодняшней жизни. Первое. Действительно, молитва, усиленная дает результат. И усиленная молитва означает: признавайся в своих ошибках, не держи их, скажи прости. Второе, что ты должен быть праведником, чтобы Господь тебя услышал. И эта праведность только Иисус обеспечивает. Третье, что ты должен усиленно и непрестанно, и мы увидели, что он и 3 раза, и 7 раз он никак не оставил. И дальше мы видим, что я читал в начале, что у Ильи была четкая цель, такая же цель, как и у Павла. И он сказал: «Я не дорожу своей жизнью, только бы мне пройти мой путь и завершить порученное мне Господом служение, и это служение свидетельствует радостную весть о благодати Божией». Друзья, если мы понимаем, что мы тоже получили миссию на земле, как нам нужно понять, что это получено, это честь, этим нужно хвалиться, этим нужно, нужно дорожить, и сказать, как сказал Павел и как сделал Илья: «Я не дорожу своей жизнью. Я хочу, чтобы пройти свой путь и завершить свой забег, завершить то, что мне поручили, и всем нам поручили распространять, свидетельствовать радостную весть о благодати Божией. Аминь». Помолимся.